Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва». И у нас сегодня в гостях историк Юрий Васильевич Емельянов. И мы сегодня говорим вот о чем. А в ближайшее время исполнится 75 лет Мюнхенского, прошу прощения, так называемого пакта Молотова-Риббентропа. Но сегодня нас будет интересовать все, что было до. Мы постараемся вернуться к корням проблемы и поговорим, в общем-то, о событиях и не столь недавних. Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Здравствуйте.
1 сентября будет 75 лет со дня начала Второй мировой войны.
Да.
Но период, который предшествовал этому, породил массу терминов, о которых, может быть, наши некоторые радиослушатели не знают, забыли, не обращали внимания. Как-то Судеты, Данциг, Мемель, санитарный кордон, Восточный пакт, Аншлюс и определенные вехи на пути к началу Второй мировой войны. Но в любом случае, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о России, о Советском Союзе, о нашей стране. Скажите, пожалуйста, вот этот знаменитый лозунг на немецком «Drang nach Osten», «Поход на восток» или «Вперед на восток», когда он родился? Вот, насколько это было давно?
Этот лозунг родился в начале 13 века, и связано это было с экспансией немецких рыцарей в Прибалтику. Немецкие рыцари, религиозный орден, сначала он менял не раз свои названия, стал покорять латышские, затем эстонские племена и создал там свою базу для продвижения далее на восток.
А это входило в планы идти дальше еще?
Да. Собственно, получилось так. Германия расширялась и расширялась в значительной степени на восток. Они оказывали давление на польские земли, и исконно польские земли Померания, Пруссия, населенная славянским народом, или так, балтославянским народом, пруссами, были покорены немцами, и в конечном счете стали частью вот этих немецких владений. Одновременно движение началось в Прибалтику. Наконец, в 1242 году произошло столкновение, известное на Чудском озере, ледовое побоище, которому предшествовал захват немецкими рыцарями Пскова и попытка двинуться и дальше на Новгородскую землю и прочее, прочее. Надо сказать, вот это движение на восток, оно было вообще характерно для европейских народов. Русские двигались все время на северо-восток, но это движение было связано с расселением земледельческого народа на землях, где жили в основном охотничьи племена. Не было никакой цивилизации, за исключением Булгарского царства, не было оседлых народов на северо-востоке. Да и то, и Булгарское царство было обойдено. Вот новгородцы селились все дальше и дальше, шли по необжитым землям северо-востока, и на запад русские не двигались.
То есть мы можем сказать, что в это время происходит практически первое открытое агрессивное движение Запада
да.
против России.
Совершенно верно.
Какой бы она в то время ни была, это начало вечного противостояния.
Да. И потом, воспользовавшись ослаблением Руси, точнее тем, что Русь оказалась под властью Золотой Орды, польско-литовское государство захватило исконно русские земли, которые, и на основе которых потом сложились белорусская национальность, украинская национальность. И то есть движение немцы давили на поляков, поляки и литовцы давили на славянские земли. Вот это происходило на протяжении... Надо сказать, что вот если посмотреть карту Киевской Руси, где-то когда она была создана, где-то там 9 век, 8, то есть 9-10 век, эта граница расселения русских на Западе не изменилась до... не сдвинулась до тех пор, пока вот до наших дней вот белорусы, украинцы занимают примерно эти же территории. Не происходило движение на Запад. Хотя Запад без конца пугал мир вот этой агрессивностью России.
Вот... Я как раз хотел об этом сказать. Ведь агрессивность поначалу это были, ну сколько была дружина у Александра Невского? Ну, несколько сотен человек. Конечно. И столько же рыцарей было.
Да.
Хорошо. Но образ России как противника, врага, у которого, опять же, можно много чего отнять, очевидно, с того момента, когда в России появляется царство.
Да.
И Иван Грозный.
Да.
Очевидно, Иван Грозный. Давайте мы, я просто предлагаю, Юрий Васильевич, мы не будем сегодня говорить о о польском нашествии и занятии Кремля, о смутном времени и так далее, и так далее, и так далее. Давайте перейдем сразу... к такой масштабной попытке уничтожить Россию, это Наполеон.
Конечно.
Вот это уже начало XIX века. Вот что происходило? Какие были движущие силы этого похода? Кто стоял за всем за этим? То есть... По-моему, героизму русского народа воздано достаточно, хотя никогда достаточно не будет. Я имею в виду Отечественную войну 1812 года. Но давайте посмотрим на это с другой стороны, со стороны нашего противника.
Сначала Наполеон, начиная поход, говорил о войне за освобождение Польши. Хотя уже было сформировано герцогство Варшавское, номинально независимое, на самом деле, вассал Франции, но Варшава и прилегающие к нему области входили в состав этого герцогства. Но в Польше элита всегда была одержима идеей «Великая Польша от моря до моря». И считалось, что Белоруссия и Украина – это закономерная часть Польши, законная часть Польши. Но потом цели были как-то подменены, и уже начался поход за завоевание России. Интересно, что в Великой армии Наполеона французы составляли едва-едва больше половины. Из 678 тысяч Великой армии французы составляли 355 тысяч.
Ну, чуть больше половины.
Да-да-да. Тут были голландцы, бельгийцы, испанцы, итальянцы, немцы из разных княжеств и поляки.
Юрий Васильевич, достаточно неплохой фильм Анджея Вайды «Пепел». Там польская конница в достаточно серьезных размерах, большой численности, они пошли вместе с Наполеоном на проклятую Россию, возвращать Вельку в Польску.
Да, да.
И... Вот, Юрий Васильевич, вот можно я вам задам вопрос? Мы чуть-чуть отвлечемся. Юрий Васильевич, почему нам все предъявляют претензии? Мне кажется, на 90% необоснованные. Почему мы никому не предъявляем претензии?
Это поразительно. Когда начались уже переговоры о восстановлении отношений с Польшей в 1941 году, и сюда прибыл посол Польской Республики, точнее, правительство польского в эмиграции Святослав Кот, Станислав Кот, он беседовал со Сталиным. Кот считался не только дипломатом, но и историком. Mm-hmm. И он Сталину говорит, к сожалению, говорит, с 16 века русские обижали поляков.
Боже мой!
Сталин так осторожно заметил, он выслушал Кота, потом говорит, ну, все-таки в 16 веке не только русские, но и поляки обижали русских, и два раза даже захватывали Москву. И вот этот историк ничего ему не возразил, это поразительно, то есть если человек, который считается польским историком, настолько убежден в том, что Россия вечно была виновата перед Польшей, хотя на поверхности ясно, что они захватывали Белоруссию, они захватывали Украину, они захватывали русские земли, и даже была попытка установить польскую власть, то есть сначала, видим, под властью марионеток, а затем уже и установить польское королевство здесь.
Но почему,
вот это все отрицается.
У нас, почему у нас речь идет только о сиюминутной реакции? Я это даже могу сравнить с отбрехиванием. Потому что мы всегда реагируем. Почему инициатива не за нами? Почему не проводятся конференции историков? Я думаю, государство могло бы снять зал и предоставить, например, изложению наших историков взглядов на подобные проблемы. Но я понимаю, что от историков немного зависит.
Вы знаете, вот еще ведь какая вещь. Там была ведь попытка такого... культурного уничтожения России, ведь Москва, Москву воспринимали как символ варварства, вот это воспоминание Кюстена.
Они, кстати говоря, извините, Юрий Васильевич, я вас прерываю, маркиз де Кюстен, я купил последнее издание на русском языке, и к этому изданию, весьма увесистому тому, был еще томик комментариев. Так это, судя по всему, фальшивка. По крайней мере, есть веские основания полагать. Где, в общем-то, ну, с позволения сказать, бумагоморательство, где страна поливается грязью, там непонятно вообще, как там люди живут, и они друг друга не перерезали. Хорошо, мы все-таки отвлеклись. Итак, Наполеон идет на Россию. Хотя, казалось бы, опять же, можно было и в Англию своего злейшего врага придушить.
Да, да. И опять-таки вот поведение, осквернение храмов, осквернение кремлевских святынь.
Это кто, французы?
Французы, да. Причем не только французы. Там баварцы старались, одевали там рясы патриархов, использовали иконы в качестве игральных столов или обеденных столов. Это в порядке вещей. Попытки взорвать Кремль, который предпринял Наполеон, его особенно почему-то раздражал храм Василия Блаженного. Ему не повезло, просто порох отсырел, ничего не получилось. Но, тем не менее, ущерб был нанесен весьма
существенный.
И вот...
Что Наполеон нес в Россию? Западные ценности? Демократию, как водится?
потом уже начали сокрушаться. Ах, Наполеон вот не сумел отменить крепостное право. Ах, он не ввел вот эти западные ценности. Да и не собирался он вводить. Нет никаких документов о том, что у него были подготовлены какие-то реформы, какие-то программы социальных перемен в России. Этого совершенно не было. Было только желание покорить, разрушить и двинуться, покорив Россию, двинуться дальше на покорение вот этих древних азиатских...
И в Индию,
наверное. В Индию, в Китай и так далее, и так далее. Вот, и вот сравнить появление Наполеона в Москву, опустошенная Москва, горящая Москва, грабеж Кремля. И 31 марта 14 года, когда наши войска вступают в Париж, на сером коне ехал Александр. По словам очевидцев, народ толпился на улицах, и даже кровли были покрыты любопытными зрителями. Из окон свешивались белые скатерти, женщины в окнах и с балконов махали белыми платками. Угу. Обращаясь к собравшимся, император сказал по-французски: «Я не являюсь врагом, я приношу мир и торговлю». И в ответ... возгласы, рукоплескания: «Вив ля Пе», «Вив Александр», «Вив ля Рюс»,
«Да здравствует Россия». Но в голову этому императору, это к вопросу к обожествлению тех времен и неких царей, Марсель российский. В Марселе будет военно-морская база России. Пошли вон. И, кстати говоря, никого не грабили.
Нет, ну что вы. В Голландию освободили, можно сказать, партизанские отряды. Регулярная армия шла на Францию, а вот еще с ними, с этой регулярной армией, шли какие-то русские партизаны, главным образом казацкие отряды. И они... сходу освободили Нидерланды, потому что французы разбежались при одном упоминании о том, что бегут казаки. И Нидерланды были очень благодарны.
А почему? Вольный город Гаага под российским протекторатом в голову не пришло. Нет. В голову! Это же надо каким государственным деятелем быть?
Да. Более того, ведь наоборот взяли то, что не нужно было. Когда в Тильзите договаривались Александр и Бонапарт, то Бонапарт предложил Александру взять Финляндию и Польшу. Финляндию Александр согласился. Но как Финляндию взяли? Финляндия – край, который практически никогда не имел своего государства. Получил сейм, получил свои деньги, получил даже свою, потом уже почтовые марки стали. Это были оранжерейные условия, которые не существовали нигде в России. Царство, да, но от Польши Александр благоразумно отказался. Он понял, что
хорошего.
Вот этот котел ему не нужно. А уже в Вене он увлекся и взял Польшу. Опять-таки создано
царство. Хотя лучше было бы Марсель, конечно.
Конечно. Создано царство польское с какими-то элементами конституционной монархии. Но...
И потом они русских разрывали на части во время
потом
так называемого восстания.
Потом восстание 1830 года. Да. И вот этот миф о том, что отсюда русские двинутся дальше на всю Европу. И, в общем-то, Пушкин не случайно писал: «За что вы нас ненавидите?» Вот в этом своем стихотворении «Клеветникам России». «Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы». То есть вы струсили, мы спасли.
Не,
мы...
они прекрасно жили.
Да.
А какая им разница, французский губернатор или там этот, тамошний местный? Французы же ведь были, кстати, очень интересно, вы куда собрались вообще? Они привыкли, что в цивилизованной демократической, ну, настолько, насколько возможно, в те времена было демократия, они привыкли, что они приходят в магазин и покупают себе еду. А когда они в Смоленске поинтересовались, где магазин, а им сказали, отродясь как-то, батюшка, их не было, ну неужели? Это опять подчеркивает слабость советологии. Да я советологией называю вот этот весь массив знаний о России.
Ну вот советология. Что такое советология? Бжезинский, например.
Это как, серьезный.
Как он нас разоблачил? Он говорит, Россия это страна-людоед. Каждый год она съедала, присоединяла к себе территорию, равную Голландии. Но это же мухлёж
просто. Конечно, но как иначе?
Получает Голландия.
Но Бжезинский, по крайней мере, знает, где Смоленск.
Ну, это верно.
Где Кузьба. Это он знает, это нынешний знает. Не знает уже ничего. Хорошо, я напоминаю нашим слушателям, что вы прямо сейчас можете задавать вопросы Юрию Васильевичу Емельянову через наш сайт. Там все очень просто. Надо зайти на сайт нашей радиостанции. Говорит Москва. СМС +7 925 48 94 8. И через Твиттер собака говорит МСК. Я попросил бы воздержаться от вопросов по современности. Я понимаю, конечно, что Великая Украина — это потрясающий интересный объект изучения. Но я думаю, что как-то вот, вы понимаете, сегодня лучше бы нам с Юрием Васильевичем, раз уж он любезно согласился прийти, поговорить о корнях проблемы. О корнях проблемы. А все это выражается так. Мюнхенский сговор, о котором мы будем обязательно говорить в какой-то из следующих передач, и дорога к нему. Неужели все зародилось в начале 20 века? Выясняется, что нет. Выясняется, что Запад в той или иной форме, по мере своих сил, направлял в Россию для окончательного решения русского вопроса то Наполеона.
Крымская война.
А вот к Крымской войне мы сразу же... только я хочу вот что сказать. Россия, разгромив Наполеона, дала независимость Европе.
Конечно.
Дала независимость европейским
государствам. Подъем национального самосознания в Германии.
Конечно.
Освобождение Голландии, освобождение Бельгии и целый ряд других. Вообще подъем вот этого чувства национальной самобытности, которая была подавлена Наполеоном, который распространял Францию беспредельно, а там, где он уже не мог установить, включить ту или иную страну в виде французского конгломерата французских департаментов, он сажал какого-то своего очередного родственника в виде короля.
Или герцога.
Или герцога, и фактически это была наполеоновская Европа.
И когда рождается миф о том, что Россия – это угроза западному миру, и хорошо бы ее придушить где-нибудь в углу, ну, как получится, по-тихому, не очень по-тихому, и на кусочки.
Я думаю, этот миф очень усилился. Он уже где-то существовал даже во время успехов русских в ходе наполеоновских войн. Но дальше он разросся после подавления польского восстания. При этом австрийцы не вспоминали, что они давят достаточно беспощадно. И польские выступления, ведь Польша была разделена не только между Россией не только захвачена Россией. Польские земли вошли в состав Австро-Венгрии. Об этом не говорилось. Что давят венгерские восстания в Австрии, что давят итальянцев. Англичане молчали о том, что они как просто диких зверей ловили по лесам и полям и горам ирландцев.
Да.
И гнали их, ловили и затем отправляли в свои вест-индские колонии. Они не говорили о других... Все вдруг возмутились России. Да, оно было подавлено, достаточно сурово польское восстание, но это было в порядке вещей, не отличалось от... И потом... Сами же вот эти правители, которые нас осуждали, потом просили Николая I помочь давить восстание у них, как и это было вот, в Австрии.
И, кстати говоря, я хочу сказать, что вот это вот желание русских царей, ну, там еще вопрос, насколько они русскими были.
Ну, да.
Вот, но вот это вот Венгрию пошли подавили восстание. Да пусть эти венгры по всей Европе бы все жгли бы, а Россия сидела бы и смотрела на это. Ну как, ну может, если здесь можно кусок отхватить, мы его, конечно, отхватим. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Юрий Васильевич, давайте... Попробуем на несколько вопросов ответить. Ну, вот сотовый телефон кончается на 239. Спрашивает, когда зародилось крепостное право, если еще при Грозном в Новгороде было вече. Поэтому он их всех и перетопил там, и поубивал, я так думаю. А крепостное право своим чередом было.
Совершенно верно. Вече одно...
Новгород это одно.
Да, нельзя.
И, конечно, и Новгород ему, я думаю, был как бельмо на глазу, поэтому...
Крепостные на вече не выходили.
Это... А вот, кстати, кстати. Дальше, что царю до нашествия Наполеона сообщала разведка? Ну, я, Юрий Васильевич, позвольте... Разведка-то была несколько иной в те времена, но план заманивания Наполеона как можно дальше в Россию, он существовал, по-моему, с самого начала XIX века. Барклай де Толли его разрабатывал и император.
Да, да.
Так, дальше. Вот номер кончается... 968, а заканчивается на 230. Посылайте ваши сообщения по правильному адресу. Ну, как-то вот... да. Я напоминаю, вы можете присылать ваши вопросы в виде смс-сообщения плюс 7-925-48-94-8. Твиттер собака говорит МСК в одно слово и через наш сайт. Так, убитые, сбежавшие из Забибора, их убила армия Краева. И что? Во-первых, никакого отношения к сегодняшней теме это не имеет, поэтому я прошу прощения, Сергей. Прошу прощения. Итак, уже там у Наполеона не получилось.
Да.
Россия получила прозвище «Жандарма Европы».
Да.
Вступая за разную мразь, которая чуть что почему-то не к англичанам бросалась, а к России, а российские цари в приступе, я так понимаю, гениальности, они шли подавлять чего угодно и куда угодно, только потому, что там король или еще кто-то. Но гораздо более серьезная попытка – это Крымская война, которую на Западе называют по-разному, но чаще всего, наверное, Восточная война.
Вот это правильнее, конечно, потому что Крымская война, создается впечатление, что вот шли бои в районе Севастополя, и были написаны севастопольские рассказы по этому поводу, больше ничего не произошло. На самом деле, британская эскадра стояла недалеко около Петербурга. Панаева в своих воспоминаниях пишет, что каждое утро мы видели силуэт царя, как он едет по направлению к побережью, и знали, что в подзорную трубу он разглядывает английские суда, которые стояли уже в нескольких десятках миль от Петербурга. Атака была предпринята на Камчатку. То есть эти действия приняли...
Это силами англичан. Силами вот то, что англичан. Вы сказали, это силами англичан.
Кроме того, кто пошел в поход против России? Англия, Франция, Сардинское королевство, то есть наиболее активная часть Италии, заняли очень такую опасную для России позицию Пруссия, независимость которой была спасена Александром во время наполеоновских войн, Австрия. Ну, недаром канцлер Меттерних говорил, Австрия еще удивит мир своей неблагодарностью. Вот Австрия выставила свои, подвела войска к границе с Россией и могла напасть. Поэтому Россия даже не могла все силы свои бросить на изгнание десанта англо-французско-итальянско-турецкого из Крыма.
Ну, а еще турки в качестве пушечного мяса.
Без сомнения, да. Да, да. Ну, Турция была предлог. Это была попытка, в общем, вытеснить Россию с южных морей. Почему вот эта вечная проблема? Россия должна была выбиться к открытому морю. Все наиболее развитые страны мира имели выход к морю. Именно благодаря этому на первый план вышли сначала такие страны, как Испания, Португалия, покорившие значительную часть мира, Англия, Франция,
Голландия.
Голландия, маленькая Голландия, которая успешно покорила Индонезию, имела колонии в Южной Америке. Россия была замкнута, она имела в лучшем случае выход к Черному морю, опять-таки запертый проливами, и Балтийская, которая опять-таки заперта. Поэтому не случайно я немножко ухожу в сторону, но когда Сталин посетил Беломорканал и, наконец, проехал Беломорканал и оказался уже в Белом море, он говорит, ну что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот, говорит, настоящий выход к морю. И действительно, вот этот Северный флот, который уже потом воспевал Висборо в своих песнях, что и все океаны Земли качают Северный флот, он был создан там. Но тогда еще не было такой техники, не было возможности создавать флот на севере. И поэтому, когда началась Первая мировая война,
Юрий
Россия
Васильевич,
была закрыта.
Юрий Васильевич, извините ради бога, для любителей серьезных исторических исследований, Юрий Николаевич Жуков «Арктический щит».
Да.
По-моему, она точно называется «Сталин. Арктический щит». Это фантастический, очень серьезнейшее исследование освоения Арктики. Юрий Васильевич, вы знаете, что я замечаю? Как только мы начинаем говорить об истории России, не говоря уже о новейшей истории, в прошлый раз мы с вами говорили о Хрущеве, выясняется, что мы так или иначе говорим о Сталине. Вот хоть так, хоть и эдак, я это к масштабности фигур просто, вот конечно, как мне кажется. Скажите, пожалуйста, Юрий Васильевич, говорят, что Россия потерпела поражение в Крымской войне. А почему условия были такие мягкие? Почему Крым не оттяпали? Еще чего? Еще чего? Ну, на Камчатке они получили по зубам. Английское это предприятие, они получили по зубам. Может быть, западная, я ее могу даже назвать англосаксонская коалиция, поняла, что не по зубам сейчас?
Конечно, поняли, потому что интересно, ведь эта война, вот Крымская война и крымская часть этой войны, она вошла в английскую культуру поэмой Теннисона
«Бригада легкой кавалерии».
«Бригада легкой кавалерии». Бессмысленный бросок кавалеристов, которые
400
были...
400 человек на русские пушки.
Совершенно верно. И вот он воспел это, воспел, в общем, глупо. тупость командования, показав, что вот главное выполнять приказ, даже самый идиотский. И вот они гибнут, а больше-то нечего было сказать в пользу этой компании. Ну, положили кучу трупов. Ну,
имея преимущество в вооружении, во всем.
Да, да, да. Но ничего, и поэтому, да, на некоторое время добились ограничения нашего флота в Черном море. Маленькие территориальные уступки там в районе Валахии. И все. А потом уже к 1878 году ситуация изменилась.
И Россия денонсировала?
Да, да, да.
То есть Крымская война достаточно консолидированная и масштабная попытка, ну, по крайней мере, ну, не извести Россию в ноль, а серьезно ее пощипать, она гора родила мышь?
Да, конечно.
Гора родила мышь. Так, результат Крымской войны, результат крепостного права и отсутствие реформ – это вопрос.
Ну, разумеется, явные такие неудачи в войне, сама по себе война показала слабости русского вооружения, русской организации. В то же время хочу подчеркнуть, ведь поразительно, вот эта война, где мы не сумели разбить противника и не сумели, в общем, осуществить те цели, которые первоначально ставил царь. Прорваться к Константинополю, там водрузить русский флаг на стенах Константинополя. Но она вошла как символ героизма русских матросов, русских адмиралов, героическим ореолом окружены руководители Севастопольской обороны, да. И такие, как Нахимов, такие, как Корнилов, Татлебин и прочие.
Да, и легендарный майор, легендарный матрос-кошка.
Матрос-кошка, да, да. Но выводы, да, поражение в том смысле, что Севастополь был все-таки сдан, заставило задуматься. И вот выяснилось, что нужны какие-то преобразования, нужны преобразования в оружии, в организации, в социальные преобразования. Кстати, это миф о том, что вот если бы не было Крымской войны, не было бы и ликвидации крепостного права. Ликвидацию крепостного права готовили при Николае Первом. Николай Первый при всех его больших недостатках, он, в общем, понимал необходимость ликвидации крепостного права. В течение нескольких десятилетий работал уже комитет по ликвидации. Кто против него выступал? Да не помещики, а чиновничество, которое сидело на определенных должностях и получало уже устойчивые доходы, контролируя сложившуюся систему. И они тормозили проведение этой реформы. Но рано или поздно...
Кстати, вот со всеми этими крепостными надо мертвые души. Конечно. Как Чичиков ходит, да, по, да, чиновникам, и здесь бумажка одного цвета, да, и так далее, и так далее. И уже, Юрий Васильевич, просто... Надо бы, конечно, эту тему затронуть, но это мы тогда сегодняшний не разберемся, как была проведена эта реформа отмены крепостного права. Это же ужас был просто. Вот, и, вот корни 17-го года.
Конечно, конечно.
Вот они. Это опять же к вопросу о гениальности русских царей.
Крестьяне были освобождены без земли. В результате этого, я уже говорил в одной из передач, что к 17-му году выяснилось, что они должны были выплачивать за свое освобождение вплоть до 1956 года. То есть это все еще за освобождение своих дедов, прадедов, которых, которые уже давно умерли. Но реформы, да, способствовали конечно, подъемы, экономическому подъему в России, и наблюдалось такое движение во всех областях российского хозяйства и в социальной, и политической жизни, но многое тормозилось, не осуществлялось, не критический подход к тому, что имеет место. И с одной стороны, да, вот сентиментальные цари могли привечать Репина, который разоблачал показывал тяжелый труд Бурлаков, и Александр III покупал эту картину, а с другой стороны не шли на какие-то самые элементарные преобразования, принятие каких-то решений, которые давно уже стучались в двери и были необходимы.
Чем была Первая мировая война? Предпринимались ли в ходе Первой мировой войны попытки, опять же, Россию придушить? Ну, если не полностью, то хотя бы так, чуть-чуть. И когда закончилась Первая мировая война, вступает в обиход термин «санитарный кордон».
Да.
Вот что было во время Первой мировой войны и санитарной карты?
Ну, прежде всего, союзники очень боялись усиления России. С одной стороны, за пушечное мясо они благодарили. Они очень были благодарны за то, что наступление русских в Пруссии предотвратило падение Парижа. Но эта благодарность не привела к тому, что они стали поставлять оружие, которое обещали поставлять России. Они попросили русских дополнительной помощи, русские солдаты сражались и во Франции.
Кстати, русский экспедиционный корпус.
Да, Родион Малиновский, кстати, будущий министр обороны, вот именно там служил. А потом радость необыкновенная охватила правящие круги Франции и Великобритании, когда узнали про февральскую революцию. И о чем они прежде всего думали? Вот министр иностранных дел Англии Бальфур на заседании правительства сразу после сообщения о свержении царя. Если вы сделаете абсолютно независимую Польшу, вы отрежете Россию от Запада. Россия перестанет быть фактором в политике Запада или почти перестанет. Вот и
посмотрите, что. Посмотрите, что я хочу сказать в пользу англосаксов. Я не могу обвинить их в лицемерии, в двурушничество. Есть стратегический план, и мы все время будем его стараться выполнить. Иногда не получается. Иногда получается, но временно. Иногда вроде уже все закопали, вылез. Вот каким-то образом вылез. А мы, как выражается один наш эксперт, Сергей Шестов, все время хотим быть немножечко беременными. Вот чуть-чуть. Нету. Но раз ты хочешь проливы, да кровью все залить там, ну, чужой лучше, и проливы. Вот у них надо учиться. Киплинг в свое время сказал, речь шла, кстати говоря, о насаждении английской демократии в Индии. Он сказал, на каждом поступке белого человека должна лежать печать неизбежности. Вот у них печать неизбежности лежит. Всем мы понимаем их цели и так далее, и так далее. А мы опять немножечко беременные. Это я Сергея Шестого цитирую. То есть министр иностранных дел Британской империи лорд Бальфур, отнюдь не последняя фигура, видел в этом большие возможности.
Большие возможности. Россия была большая Россия, крепкая, не нужна была. И вот 6 декабря 18 года посол Англии в Париже лорд Берти записывает в своем дневнике: нет больше России. Она распалась. Исчез идол в лице императора и религии, который связывал разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться независимости буферных союзных государств, граничащих с Германией на востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и так далее. И сколько бы их ни удалось сфабриковать, то, по-моему, остальное может убираться к черту и вариться в собственном соку.
Какое прекрасное слово «сфабриковать». Какое прекрасное, трогательное очень.
Да.
В особенности. А я про этого лорда хочу сказать, хоть ты лорд, а дурак. Недалеко смотрел. Недалеко смотрел. Совсем недалеко смотрел. Так. Так. У Брежнева. Почему Брежнев тут? У него было больше полномочий, чем у царя. Не кори. Я вот... товарищ Сталин все-таки хорошо сказал. Параллели, исторические параллели опасны.
И не всегда бывают верны.
О, вот я не знал окончания. Так, а какие стратегические интересы были у царской России?
Я бы так сказал. Вот если вы пойдете на Красную площадь, вы посмотрите, что главная стена, где Спасская башня, где стоит мавзолей, где вид на Василия Блаженного, она повернута на северо-восток. И царская башенка там, вот отсюда царь наблюдал бои. Вот Россия тогда, в те времена, двигалась на северо-восток. Зимний дворец повернут на юг. Вот с Романовы двигались на юг, поэтому одного сына Павла назвали Александром, а другого Константин. Идея восцариться в Константинополе. Вот эта идея фикс двигаться на юг, она владела Романовыми. Обоснованная идея, да, вот добиться выхода к теплым морям.
Не, ну нам-то важен результат.
Да. Причем опять думали и о других народах. Павел пишет, говорит, в такой рескрипт, что хорошо бы присоединить Валахию, Болгарию, Сербию и... То есть двигаться опять вот в этом направлении. Это была настойчивая идея. Заодно думали и о Средней Азии. Вот туда направлялось
там, кстати,
движение.
В Среднюю Азию проламывались достаточно успешно.
Достаточно успешно. Труднее было на Кавказе, конечно. Точнее, на Северном Кавказе.
Но, кстати говоря, по мере продвижения России в Среднюю Азию, естественно, к Индии. Надо сказать, что там история выдвигалась с русской стороны очень незаурядных людей.
Но это очень пугало Британию.
Да еще бы.
Вот премьер-министр Дизраэли говорил, что огромная, гигантская, колоссальная, растущая Россия, подобно леднику, неумолимо движущегося в сторону Персии и границам Афганистана и Индии, представляет для Британской империи величайшую угрозу, какую только можно себе представить.
Хорошо, сейчас... Давайте примем несколько звонков. Пожалуйста, вы можете сейчас звонить по коду 495, телефон нашего прямого эфира 7373948 и задать ваш вопрос Юрию Васильевичу Емельянову. Здравствуйте. Не получи, как-то вот. 737. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
С удовольствием ждал вашего выступления.
Не, я не выступаю, Юрий Васильевич, это Юрий Васильевич.
Юрий Васильевича ждал, потому что он ведь не первый раз на радио выступает.
Совершенно верно.
Большое спасибо за выступление. И хочу внести маленькую заметочку. Так. Дело в том, что англичане – это конгломерат тех... среднеазиатских бедных скотоводов.
Все, спасибо. Спасибо большое. Давайте мы оставим вопрос о чистоте крови покойному Альфреду Розенбергу. Вот это. И сумасшедшим некоторым. Естественно, я ни в коем случае вас не имею в виду, уважаемый звонивший, но есть люди, которые начинают там копаться. Обычно все сводится к тому, не евреи ли. По большей части. Вот, это неинтересно, я считаю. Чистота крови, это неинтересно. 7373948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид и Юрий Васильевич, доброе утро, интереснейшая передача.
Спасибо вам.
Вопрос к Юрию Васильевичу.
Конечно.
А вот относительно Петра Первого, вот его движение на, ну, расширять, то есть, ну, как сказать, прорубить окно, вот целесообразность.
О, вот этого. Огромное спасибо. Юрий Васильевич, я сразу же вопрос требую от вас. Требую от вас прямого ответа. Юрий Васильевич, вопрос следующий. Или с вами мы будем разговаривать, или если вы не сочтете это там для себя удобным, любым другим серьезным историком о Петре Первом. Потому что эта фигура, по-моему, более чем значимая в российской истории. И вот вопрос. Очевидно, тогда противостояние Западу России сильно выросло при Петре.
Конечно. И потом было даже... фигурировало такое завещание Петра, фальсифицированное, но я уже подчеркивал, что цель России была выход к морю, в том числе вот и к Балтийскому, и к Черному, и Петр, в общем, много делал для того, и для другого, удачно на севере, неудачно на юге, но в то время... Движение Петра в Европу приветствовалось европейскими государствами. Они старались заручиться поддержкой русского оружия.
Чтобы с Карлом справиться?
Чтобы справиться и с Карлом. Да, это представляло собой очень большую опасность. Вот эта шведская гегемония, которая...
Юрий Васильевич, у нас сейчас новости, а после новостей мы продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Юрий Васильевич, вот вас благодарят за интереснейший эфир. Николай это делает. А просят прояснить участие Великобритании в русско-японской войне на стороне Японии. Это Дмитрий из Салтыковки. Ну, наверное, все, что надо, во вред России, все и хорошо будет.
Да, надо сказать, во время русско-японской войны опять значительная часть земного шара заняла антирусскую позицию. Есть очень интересный рассказ о Генри, как герой сочувствовал очень японцам, пока, наконец, его мальчика не спас из цирка казак. И тогда, ну, вот это рассказ производил комическое впечатление, потому что вся Америка болела тогда за японцев, и только вот редкие чудаки...
А это могли... приятно потом. А англичане получили падение Сингапура, Гонконга.
Да, Перл-Харбор.
Там. А американцы получили Перл-Харбор. Да. Это всегда приятно. Значит, что у граблей может быть очень длинная ручка.
Да, образ вот этой страшной, дикой страны, которая, ну как вот это высказывание, распространенное во Франции, поскреби русского, и ты обнаружишь там татарина. А татарин — это уже олицетворение дикости, страшного какого-то получеловека, который там ест сырое мясо, убивает. Вот это...
Дикарского разгула.
Да, вот что такое человек из Азии, что русский, что татарин, это что-то страшное, дикое. Но это не мешало, возвращаясь к вопросу о Петре, обращаться за помощью к русским войскам. Нас втягивали во всевозможные междоусобные войны между этими германскими княжествами. Участие в Семилетней войне. Причем и благодаря тому, что мы уже связались с Галштиней, мы вырастили там любителя, поклонника Фридриха II, будущего Петра III, который спас Фридриха II от поражения. Мы слишком влезли вот во все эти европейские коалиции.
И ничего не отнимали взамен.
Мы были в Берлине, мы уже контролировали значительную... Вся Восточная Пруссия уже была под нашим под нашей властью, но ничего не взяли, отовсюду ушли, извинились и...
Это очень важно, вот извинились, да, это важно. Да.
Курляндия, вот мы укрепили свои позиции в Курляндии и получили Берона.
Получил,
10 лет жуткого, жутких репрессий, изощренных пыток, и человек...
Развала русской государственности.
Развала, да, и человека, которого возмущенные бояре, дворяне приговаривают к смертной казни, но затем он жив-здоров возвращается в Курляндию герцогом и до 80 с лишним лет, до конца своей жизни, правит Курляндией. То есть это...
Немножко беременная опять. Немножко беременная. Почему российские историки в кавычках восхваляют Мюнхенский сговор? Подпись «Космополит». Я кто там, Коровьев, по-моему, кричал, «Уй, мадам, натурально, вы не понимаете». Ну, это историки, это которые в архивах не бывают. Может быть, может быть. А нормальные историки, вот, пожалуйста, Юрий Васильевич, мы про Мюнхенский сговор будем говорить, но не сегодня. Но не сегодня. Санитарный кордон – это вокруг большевистской России.
Да, вот когда, значит, по их представлениям Россия стала вариться в собственном соку, Клемансо, премьер-министр Франции Жорж Клемансо, выдвинул такую идею, что большевизм – это заразная болезнь. Это... Надо остановить ее, чтобы она не пропала в Австрию, в Германию, и создать санитарный кордон – из стран, отложившихся от России, из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и вот того, что собирались дальше сфабриковать, чтобы вот... И политика санитарного кордона, изоляции России, уже советской России, продолжалась на протяжении всех 20 мирных лет, вплоть до... до 1939 года. И надо сказать, что... Но одновременно был другой план. Вот 11 ноября 1918 года лондонцы высыпали на улицу, торжествуют по поводу сообщения о перемирии в Компьене.
То есть капитуляция.
Германия проиграла, мы, наконец, победили. А Черчилль, собравшись со своими друзьями, я был в мрачном настроении, потому что считал, что не надо праздновать победу над Германией. Надо подчинить своей власти Германию и с помощью ее подчинить бывшую Русскую империю. Это вопрос мировой политики. Покорить Россию мы можем лишь с помощью Германии. Это вот идея
18-й
Черчилля.
Год.
Да, 18-й год. 18-й и вот год. 22-й год. В это время в Мюнхене был такой человек по фамилии Парвус. Парвус – это псевдоним.
Да.
На самом деле Александр Гельфанд, большой друг сначала, покровитель, точнее, Льва Троцкого, придумал идею перманентной революции, яростный социал-демократ, инициатор всевозможных крайних таких идей относительно того, что вот Россия начнет первой революцию, а затем она распространится на другие страны. Но если кто-то внимательно прочитал бы сочинение Парвуса, увидели бы, что главная идея перманентной революции – добиться и интегрированной Европы. И Хотя ругают, вот Троцкий был верным последователем Парвуса, но не случайно Сталин не без лукавства все время говорил, перманентная теория перманентной революции Троцкого-Парвуса. Парвус к этому времени стал одиозной фигурой, он стал мультимиллионером, он забыл уже про свою революционность и социал-демократичность, он торговал зерном и оружием, он ворочал миллионами. И в 1922 году Парвус, незадолго до своей смерти, пишет брошюру, где выдвигает такую идею: надо все сделать для возрождения Германии, для укрепления ее военной мощи и двинуть Германию на покорение России.
Ну, как
22-й год.
Прогрессивная идея, овладела умами, конечно.
И, собственно, вот это, эти идеи Черчилля и Парвуса, они были взяты на вооружение быстро растущей национал-социалистической партии
вот
Германии, которая та же родилась в Мюнхене.
У меня к вам вопрос. А планы Гитлера по поводу России, которые отражены, как мне кажется, в Mein Kampf,
да.
Их позже уже Розенберг,
да.
Конкретики, в общем-то, какой-то привел. И самое главное, вот пикантный вопрос, ведь то, что написал Парвус, и то, что сказал Черчилль, это нашло практическое выражение в том, чтобы сделать из Германии в военном смысле самую сильную державу мира.
Конечно. Конечно, потому что были сразу, ну, там на Западе тоже прочитали «Майн кампф», который Гитлер написал в тюрьме. Он там писал: «Мы, национал-социалисты, совершенно сознательно подводим черту под нынешней политикой, которой следовала предвоенная Германия. Мы начинаем там, где мы остановились 600 лет назад». То есть, когда начался Дрангнахостен. «Мы прекращаем вечное германское движение на юг и запад Европы и поворачиваем наши взоры к землям на восток. Мы, наконец, кладем конец колониальной и торговой политике предвоенных времен и переходим к территориальной политике будущего. Когда мы сегодня говорим о территории в Европе, мы можем думать прежде всего о России и пограничных государствах». Вот куда и есть.
Не обвинишь его в лукавстве.
Нет, нет, нет.
Сказал, сделал. Хорошо, а Германия была нищей.
Разоренный.
Достаточно почитать Ремарка.
Да, да, да.
Достаточно почитать Ремарк, там эта картина в лучшем виде вырисовывается. Откуда вдруг колоссальные кредиты, резкое возрождение промышленности и, можно даже сказать, какое-никакое, но благосостояние немцев?
Вот бывший министр финансов Германии Яльмар Шахт, который отсидел на скамье подсудимых в Нюрнберге, но был оправдан, он писал в своих мемуарах: «За граница форменным образом превзошла сама себя в признании того, что делал Гитлер, и оказывала ему беспрестанно всяческие почести». Но не только почести. Шли займы. Займы от групп Рокфеллера, Моргана, Меллана, Royal Dutch Shell, Виккерса, Болдуина, Юнилевер и так далее, и так далее. Техническая помощь. Новинки военно-промышленного производства поступали в Германию.
Ну, а мозги немецкие же никуда не делись.
Конечно. Ну, вот такой английский экономист Пауль Эйнсинг писал: «Если когда-нибудь настанет судный день, то ответственность за гибель английских солдат и гражданского населения придется возложить на снисходительную позицию английского правительства. Военные материалы, которые, возможно, будут использованы против Англии, могли быть произведены только благодаря той щедрости, с какой Англия предоставляла своему врагу свободу маневрирования биржевыми ценностями для закупок сырья». Вот это, конечно, очень помогло возрождению германского потенциала, росте буквально с нуля самолетостроения, танкового производства, быстрого автомобилестроения. Запад помогал Гитлеру.
То есть он готовил Наполеона?
Совершенно верно.
Следующего. Причем, ну, совершенно... То есть если все начиналось с этих, как они называются, с банд махновского хулиганья в виде ливонских рыцарей, да, ну, да. Условия были такие, да. То постепенно это все, по мере развития мысли и демократии, уже привело к сначала ставка на Наполеона, потом, как усиленная попытка, это Крымская война, Первая мировая война, ну, не вышла. Не вышла никак. А теперь уже готовили Гитлера.
Конечно. И вот эта подготовка шла... Форд очень помогал, очень помогал. Вот это производство автомобилей. Гитлер наградил Форда высшим германским орденом за его заслуги перед Германией. Соединенные Штаты поставляли самолеты Германии. Это все было... очень активно осуществлялось...
Они решали вопросы выхода из кризиса же.
Конечно, конечно, конечно. В отличие от этого, советское правительство с самого начала, после прихода Гитлера к власти, резко стало менять свою позицию в отношении западных стран, которые пока еще официально не стали союзниками Гитлера. Ага.
Юрий Васильевич, тут вот человек, 327-й у него кончается сотовый телефон. Где цитата из архивного материала? Не пересказ. Я вам могу сказать, что архивные данные, а цитаты — это из высказываний. Ну, я придираюсь, конечно, к вам, кто я и ваш гений, а говорили историк. Но в задачи историка не входит ликвидация пробела у вашего начального образования. Понимаете? Совершенно четко выстраивается линия противостояния западного, англосаксонского мира, как угодно, против России. И отметьте, в любом ее виде, хоть тебе большевики, хоть тебе царь-батюшка, хоть еще что-то. Вы слушайте внимательнее. Красноречивейшие цитаты. Но вы, очевидно, хотите слышать только то, что вы хотите слышать. Это болезнь. Это болезнь. Пока методов противоядия не найдено еще. А при этом мы учили немецких танкистов и летчиков в закат. А вы почитайте, уже книги вышли по этому поводу. Это было... взаимовыгодная история, и как только пришел Гитлер, все прекратилось.
Все прекратилось.
Все прекратилось в тот же самый момент. А уж блестящие познания немецких генштабистов, ну, это никто не отрицает и никогда не отрицал. Они здесь делали свою на полигонах, ну, а наши там в Германии делали что-то другое.
Наши за это получали возможность изучать самые передовые методы освоения обработки стали. Вот у меня отец работал несколько лет на заводах Круппа, и не он один, а целая группа практикантов была от крупных инженеров до простых рабочих. Так что мы тоже получали выгоды от этого сотрудничества. Все было прекращено в течение нескольких месяцев после фашистского переворота.
Кстати говоря, Олег Царев, Джон Костелло, «Роковые иллюзии», почитайте, там, на документальном материале, ну, какой-то фрагмент этой книги, про то, как работала советская разведка в Германии до Гитлера. Германия развивается экономически. Советская разведка выкрадывает промышленные секреты. Там приведены, например, как искусственные алмазы. Угу. Искусственные алмазы утащили, не утащили, а здесь еще производство построили. И здесь еще построили производство. А Сталину до ленд-лиза Запад помогал,
Ну, что имеется в виду под помощью?
Так, о, таких, нет, если под... за деньги,
да, да,
но если... это не помощь.
Это не помощь, это не помощь. Никаких поставок активных, бесплатных не осуществлялось.
То есть, опять же, предположим, узкий специалист по финансированию немецкой промышленности, вообще по Западу, по финансированию Германии, ну, наверное, он мог бы часов 5 нам приводить цифры, разговаривать, но мы с помощью Юрия Васильевича принимаем к сведению тот факт, что да, англосаксы приложили колоссальные усилия и затратили огромные деньги на то, чтобы Германия возродилась. А, наверное, французы не шибко, потому что они видели противника немцев.
Нет, это никаких свидетельств о том, что французские монополии участвовали в возрождении германской военной промышленности, нет.
Нету. Вот я просто, Юрий Васильевич, извините, но пришел вопрос от 983-го. Резун Суворов прав или нет? Извините, вы не выспались? У вас что-то произошло с мозгом? Почитайте. Почитайте и выясните для себя. Понимаете? Для себя. Если бы вы для себя что-то выяснили, Суворов бы не фигурировал. Фигурировал бы Резун. И вопросительного знака не было бы там. Да, Юрий Васильевич, и вот у меня еще какой вопрос. Насколько советское правительство, руководство Советским Союзом видело угрозу в лице гитлеровской Германии и насколько активно предпринимались попытки ему противостоять?
Сразу же после прихода Гитлера к власти советское правительство заняло недружелюбную, а потом и враждебную позицию по отношению к новому руководству. Вот уже в мае 1933 года «Правда» атакует высказывание руководителя внешнеполитическим отделом Национал-социалистической партии Альфреда Розенберга в статье «Бредовый план Розенберга», где разоблачаются все его позиции относительно агрессивных действий Германии, а затем уже в декабре 1933 года Политбюро принимает решение вступить в Лигу наций. Это было беспрецедентное решение и такое очень резко разрывавшее с прежней политикой. Мы все время со времени создания Лиги наций клеймили ее как инструмент империализма, как антисоветскую организацию. Здесь мы готовы вступить в Лигу наций, чтобы через нее как-то действовать против гитлеровской Германии и ее союзников. Затем Советский Союз выступает инициатором в том же декабре 1933 года, предлагает Франции и ряду других европейских государств подписать договор о взаимопомощи против агрессии. Нас поддерживает, поддерживает Франция. Франция, боящаяся агрессии Германии. Вот министр иностранных дел Франции Барту предложил подписать два договора. Восточный пакт, вот о котором вы в самом начале говорили, договор о взаимной помощи между СССР, Польшей, Чехословакией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Германией. Барту предложил сделать и Германию соучастник этого пакта, чтобы последняя не утверждала, что ее окружают. Потом договор о взаимной помощи между СССР и Францией.
И его по странной случайности убили вскоре.
9 октября 1934 года. Его, да, убили. Его убили. Его убили.
Вместе, по-моему, с королем Югославии.
С королем Югославии Александром, да. Вот вроде хорватские националисты, но потом уже устанавливали связи с немецкой разведкой. Тем не менее, дело Барту не совсем погибло, потому что 2 мая 1935 года был подписан договор о взаимной помощи между Францией и СССР. подписал ее тогдашний министр иностранных дел Пьер Лаваль. 16 же мая, это 2 мая произошло, а 16 мая 1935 года был подписан договор о взаимной помощи между СССР и Чехословакией. Вот на границах у Германии появилось два советских союзника, и СССР был готов оказать помощь и Франции, и Чехословакии в случае нападения Германии на эти страны. Это уже являлось таким серьезным предупреждением гитлеровским агрессорам. Резко изменилась политика на фронте общественных организаций. До этого наш курс был у коммунистов считать, что социал-демократы – это такие же фашисты. Мы их называли социал-фашисты. И вот Коминтерн, собравшийся в 1935 году, принимает лозунг «Единого фронта». Везде создаются народные фронты.
И кое-где приходят к власти.
А как же, в Испании, во Франции коммунисты... входят в состав коммунисты, социалисты, радикалы, входят в правительство Народного фронта Франции. Аналогичная коалиция в Испании. Но против этого сразу принимаются контрдействия. Мятеж в Испании, рост правых сил во Франции и начало тихой дестабилизации правительства Народного фронта во Франции. Причем, что интересно, наша разведка сообщает, это вот в воспоминаниях Судоплатова есть о том, что троцкисты в Испании передают сведения немецкой разведке, входят в контакт с гестаповцами.
А потом поднимают просто мятеж в Барселоне.
То есть и Гитлер, поэтому, когда проводит совещание 5 марта 1937 года, он даже не говорит о нападении на Советский Союз. Он говорит о том, что первоочередная задача – это поглотить Австрию и Чехословакию. Но Чехословакия – союзница Советского Союза. И, естественно, нападение на Чехословакию чревато нападением на Советский Союз.
Юрий Васильевич, а давайте... Вот у меня к вам вот такое предложение. Про Мюнхен мы в любом случае будем разговаривать. Давайте на этом остановимся сегодня и полчаса посвятим вашему разговору со слушателями после новостей. Потому что все вот эти перетурбации, Чехословакия, которые, кстати, не очень хотела драться за свою свободу,
да.
Они все думали, что за них придут кто-нибудь и заступится. И обо многом другом, чтобы разговор о Мюнхенском сговоре уже у нас был на каком-то фундаменте. Это будет в этом месяце. 100%. А в следующие полчаса Юрий Васильевич Емельянов ответит на ваши вопросы. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Юрий Васильевич Емельянов, вы будем сейчас задавать вопросы. Вот, я вот когда человек пишет глубоко, это всегда радует. В России вместо наемных армий были дворяне, офицеры и крепостные солдаты. Какая в Англии была добровольческая армия? В Англии добровольческая армия 64-го года прошлого века, 20-го. Окститесь, Евгений. Крепостная система, далее внимательно. Это целесообразное устройство общества того времени в противовес западному. Я бы хотел, чтобы вас в крепостные, чтобы вас могли время от времени продать, разлучить с женой, а сынка вашего в солдата на 25. В противовес западу, конечно. противовес Западу. Никак, и не только с этой гуманной целью, поверьте. Все.
Юрий Васильевич. Не надо забывать, что крепостное право существовало не только в России, но существовало, кстати, остатки крепостного права сохранялись в Германии даже в XIX веке, в первых десятилетиях. А ликвидация происходила, да, раньше, чем в России, но в XVIII веке еще немало было европейских государств, где крепостное право сохранялось. Так что это говорить о какой-то специфике России, да еще находить в этом какой-то замечательный смысл, я думаю, это неверно.
Итак, вы можете задавать ваши вопросы Юрию Васильевичу Емельянову через наш сайт. Присылайте сообщение с вопросами. СМС-сообщение плюс 7-925-4-8-94-8. Твиттер собака говорит МСК в одно слово. И включен наш прямой эфирный телефон по коду 495-7373-94-8. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Не говорите, хорошо. Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь Васильевич. Вот вопрос такой. Сейчас в политических выступлениях часто используется понятие «цивилизационный вектор». Вот как бы считаете ли вы это понятие осмысленным? Если да, то какой смысл в него вкладываете? И какой цивилизационный вектор для современной России, на ваш взгляд, является наиболее правильным?
Простите, вектор какой?
Не, во-первых... звонивший.
Я не понял просто.
Он не, нет, цивилизационный.
А цивилизационный,
вектор.
Цивилизационный.
А кто говорит? Мне просто интересно, кто говорит о цивилизационном векторе?
Вы знаете, вот в отношении самого понятия цивилизации в свое время Марк Твен довольно так резко сказал: «Я ненавижу слово цивилизация, в нем фальшь». Определение цивилизации очень разное, но если взять определение Энгельса, то речь идет о оседлом образе жизни, развитии торговли, развитии каких-то государственных начал. Примерно к этому же сводится и понятие американского исследователя Элсуарта Хантингтона. У них почти нет различий. У нас же слово «цивилизация» стало употребляться немножко в другом смысле. Вот что-то такое новенькое оборудование поставят, вот это...
Уже цивилизация.
Это цивилизация. Какие-то нововведения в организации – это цивилизация. Нет, цивилизация – это определенный уровень развития человеческого общества, когда оно переходит к состоянию оседлости, когда развивается торговля, когда государственные организации возникают. И вот именно в этом смысле, видимо, но вот в таком вульгаризированном смысле употребляется слово «цивилизационный вектор», то есть развитие в сторону передовых цивилизаций. Вот то, что понимается передовым. Надо сказать, что говорить о том, что является вектором в развитии России, довольно трудно. Наша страна за последние 20 лет сильно понесла довольно сильный урон в своем развитии. Мы сдали свои крупные позиции в целом ряде областей и экономического развития, и научного, технического, общекультурного развития. Тем не менее, силы остались, какой-то потенциал сохранился, и нет сомнения в том, что Россия продолжает свое развитие, продолжает свой путь, но говорить о каком-то более-менее определенном пути, направлении довольно трудно. Ну, это достаточно вспомнить, сколько копий ломалось по поводу национальной идеи России. Вот что это такое? Куда идет Россия? Вот все нечеткости, метания последних 20 лет
неверные
показывают...
Неверные формулировки.
Да.
А чаще всего, да просто безграмотно.
Совершенно верно.
Просто
и вот это все ведет к тому, что нету какого-то вектора, нету какой-то общей направляющей. Движение есть, но движение, пожалуй, в том смысле, в котором говорил Бернштейн. Цель ничто, движение все. Но его за это справедливо осуждали. Нужна, конечно, какая-то цель определенная, ясная. Иначе страна просто будет стихийно двигаться, или, как товарищ Сталин говорит, что такое социал-демократическое движение? Рабочее движение – это корабль. Но что такое корабль без компаса? Он никуда не придет, этот корабль. Вот я боюсь, что у нас немножко барахлит компас, что у нас нету этой ясной, направленной
куда?
Цели, да, куда мы идем. Ну вот как, мы вступили в ВТО.
А сейчас
умные экономисты говорят, срочно надо выходить из ВТО. Или мы ведем эту экономическую войну против западных держав, или мы остаемся в ВТО. Одно с другим...
Мы отвечаем.
Да.
Мы отвечаем.
Правильно, но надо ясно... нужно достаточно быть последовательным. Но последовательности сплошь и рядом нет. Или же последуют сейчас какие-то шаги в отношении ВТО.
Юрий Васильевич, печати неизбежности на поступках нет.
Да, да.
Опять немножко беременна.
Да.
Опять мы немножко беременны. 7373948. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Не слушаем. Так. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос
пожалуйста.
Историку Юрию
пожалуйста.
Васильевичу. Скажите, какие функции исполняли англичане, масоны и, соответственно, сын Павла I при убийстве? И второй вопрос, почему и кто надоумил Екатерину, жену Петра III, нарушить престолонаследие? Ведь она нарушила престолонаследие, которое учредил Петр I.
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Спасибо вам.
Ну, кто надоумил Екатерину? Очевидно, там была целая группировка дворян, которые не были довольны Петром Третьим и той политикой, которую он проводил. Сейчас делаются попытки оправдать Екатерину II. Вот такой есть историк Писаренко, который доказывает, что Екатерина вообще была не причастна к убийству Петра Третьего. Но, надо сказать, для этого нет особых оснований. Да, произошел жестокий переворот. Вот сейчас уже который год у нас отмечали убийство царя и царской семьи, при этом не вспоминая о том, что Екатерина II была причастна к убийству сразу двух императоров. Ивана VI, который сидел в Шлиссельбургской крепости, и своего мужа Петра III. Но, тем не менее... Фигура сложная. Екатерина II осуществляла политику, которая способствовала расширению границ России, и поэтому однозначно оценивать ее трудно. В отношении убийства Павла, ну, там совершенно ясно был, конечно, заговор при участии англичан, которые были очень заинтересованы в том, чтобы сорвать франко-российское соглашение, которое намечалось Павлом. И поэтому они были... Но не только Александр был причастен к убийству своего отца. А там была целая группировка...
Юрий Васильевич, вот мне сейчас интересная мысль пришла в голову. Если бы какой-нибудь историк, а может быть, такой историк уже и есть, да, я не знаю, движение России в сторону Франции, движение России в сторону Пруссии, реакция Англии. Просто это, мне это очень интересно. Я против того, чтобы из какой-то страны делать там заклятого смертного врага, но если факты свидетельствуют о том, что всегда Россия была врагом, всегда, ну, может быть, над этим стоит задуматься?
Совершенно правильно, потому что Англия всегда старалась создать такую ситуацию, которая позволяла ей решать свои проблемы в Европе, и укрепление Европы с помощью России против Англии не устраивало, или, во всяком случае, не включая Англии в эту коалицию, всегда беспокоила Англию, и она предпринимала
определенные шаги. 7373948, пожалуйста.
Ну, убийство, скажем, Распутина. Здесь тоже участвовала английская разведка, потому что слухи о том, что царь готовит сепаратный мир с Германией, очень тревожило английскую разведку. И
да,
поэтому...
наверное, Распутин, Ллойд Джорджа?
Да, Распутин просто постоянно настаивал на том, что надо замириться с Вильгельмом, и поэтому его надо было убрать.
7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Добрый день.
Хочу еще раз поблагодарить за замечательную передачу.
Юрий Васильевич, спасибо. Да, пожалуйста.
У меня вот какая мысль, я вот слушаю вашу передачу, возникла. Она касается отношений предвоенных России и Германии, всей вот этой политики, связанной с подготовкой войны, там, второго Гитлера и всех этих тенденций. Не было ли ошибкой разрыв отношений с Германией? Вот не этот ли разрыв отношений с Германией послужил тому, что вот эти инвестиции, которые происходили в Третий Рейх со стороны Англии и Америки, ну, как бы сказать, они были объективно, ну, должны быть, были оплачены войной, а Россия самоустранилась. Это первый момент. И второй момент. Есть ли у Юрия Васильевича знание о таком документе, как служебная записка, которую Берия написал Сталину через 7 дней после начала войны, о причинах начала войны? Если ее нету, я могу ему прислать, ну, прям оригинал, там, откопированный.
Спасибо.
Значит, первое, мог ли Советский Союз пойти на улучшение отношений с гитлеровской Германией? Во-первых, я хочу сказать, разрыва с Германией, гитлеровской Германией, не произошло до 22 июня 1941 года. У нас сохранялись дипломатические отношения. Более того, Сталин в докладе в 1934 году говорил о том, что сам по себе фашизм Германии – это еще не основание для того, чтобы мы рвали отношения с Германией, потому что, ну, я несколько упрощаю это высказывание, но он в качестве примера, вот, говорит, фашистская Италия, у нас прекрасные отношения, экономические отношения. Да, мы осуждали фашизм, мы продолжали его, ну, это ясно была идеология и практика антисоветская, антикоммунистическая, но были деловые отношения, мы торговали с Италией. Какая-то торговля сохранялась из Германии, не было такого положения, что мы вот были на грани войны с Гитлером, а весь мир помогал Гитлеру. Этого, такой ситуации не было. Даже в период создания вот этого коалиции с Францией, с Чехословакией, мы не довели дело до разрыва с Германией. А можно было бы как-то улучшить отношения Ну, вряд ли все-таки это было бы возможно и целесообразно в той обстановке, потому что в советском руководстве прекрасно знали, Германия рано или поздно пойдет на Советский Союз. Это остается главной ее целью. И поэтому строить какие-то иллюзии, что мы вот наладим торговлю с Германией, ну, кстати, как раз после 1939 года, после особенно договора о дружбе с Германией, о котором мы будем потом вот говорить, 28 сентября 1939 года, у нас были активные экономические отношения с Германией. Мы посылали туда очень много продуктов, получали за это и продукты машиностроения, но это одновременно шла подготовка Германии к нападению на Советский Союз. Так что вот, понимаете, тут очень надо было... Теперь на отношении записки Берия. Нет, я не знаком с этой запиской. Я не видел этой записки.
Я тоже про нее не видел, я ее не слышал. Но слушатель сказал, это уже после начала войны?
Да, да, через 7 дней
сказал. Какая записка? Вот я думаю, Береза был исключительно энергичным и, как бы сейчас сказали, конкретным человеком. Но уже вот война началась, какие там причины?
Ни в коей степени не сомневаюсь ни в компетентности слушателя, хочу сказать, надо быть сейчас очень осторожным к всевозможным документам, которые появляются и распространяются. Более того, серьезные люди публикуют сочинения Сталина, и там публикуют в качестве документа беседы Сталина с руководителем якобы его личной разведки. И вот там приводится рассуждение якобы руководителя этой разведки, где он говорит, что Япония готовится к нападению на целый ряд стран. В списке стран названа Малайзия. Малайзии не существовало в 1941 году.
Но Европейский Союз.
Она возникла в 1963 году.
Да.
Но фальсификатор даже не удосужился. Угу. Вот, или... Скажем, ну вот распространилась тогда версия, что Сталин убежал из Кремля 22 июня 1941 года.
Это удалось, да, удалось внедрить.
Потом это разоблачили, принесли эту тетрадь посетителей кремлевского кабинета. Но перед этим вот один доброход выступил с документом, что якобы у Сталина была фуникулярная ангина с 22 июня 1941 года, и у него была температура 40, это, к сожалению, фальшивка. Вот надо опасаться вот появления, опять-таки, все может быть такой документ Лаврентия Павловича Берия. Да, но просто надо быть очень осторожным.
Не, ну, так, по Катынскому делу, подделка этих... Ну, там документы, которые доказывают, что убили 5 миллиардов поляков, это подделка чистой воды, вот по Катыни отдельный разговор. Это я вам обещаю. Будет отдельный разговор. 7373-948. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот хотел бы об отношениях английских союзников во время войны к нам. Случайно просто на канале Discovery увидел фильм документальный, там про войну много показывают. Вот Курская битва, начало. И они рассказывают о том, что английской разведке удалось с помощью там этой расшифровки машины «Энигма» немецкой.
Да, это правда.
И записать все там разговоры и прочее.
Не, расшифровать
документы. Они знали о времени, да, начала сражения и прочее. И дальше говорится о том, что благодаря тому, что Россия наводнила Англию шпионами, ага, им удалось этим шпионам добыть эти сведения.
Молодцы.
То есть не союзники наши. Вот,
не, они нам не дали
документы. А вот именно, так говорится, ну, люди...
Они нам даже... Там, они
это,
нам...
Какие же союзники были?
Да, союзники были классные. Они, во-первых, нам не сообщили, что у них есть «Энигма».
Да,
они
да.
нам не сообщили, что они читают практически все шифровки генерального штаба Вермахта. Да. А то, что у нас была агентура в этом, я не помню, в Блэчли парке они сидели, ну, где да, там это вот радиоразведка это... и все такое, и они все сообщали в Москву. Это шпионами наводнили.
Нет, вопрос о том, что союзники, вот генеральное сражение всей мировой войны, Второй мировой,
нет,
вот такое отношение.
Нет, это мы должны, а они никому ничего не должны.
Нет, самое главное, что это не то, что наши придумали, это я вот на канале Discovery.
Нет, это и есть подход, что все, что они делают в отношении нас, это отлично, замечательно и демократично. А вот все, что мы делаем, это по недомыслию, конечно, по своему.
Спасибо большое.
Спасибо вам, до свидания. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А можно попросить вашего гостя дать моральную оценку вот в свете вот этих событий, которые сейчас обсуждаются? Во-первых, договор о сотрудничестве между Германией и Советским Союзом в 1939 году.
Это мы об этом будем еще говорить. Да. Вы немножко рано, но Юрий Васильевич, да, об этом обстоятельно
рассказывает. Извините, и еще да. Вот сейчас звонил человек по поводу того, что Британия...
Да.
Не передавала эти сведения. Нет. Советскому Союзу.
Нет, не передавали.
Вот в свете договоренности Советского Союза и Германии и начала Второй мировой войны.
Я понял. Я считаю, что товарищу Сталину за этот договор надо еще один памятник поставить. Вот прямо в связи с этим подвигом. Отдельно. А вы, я так понимаю, я могу ошибаться, но скорее нет, судя по интонациям, вы за демократию всей душой. За западную демократию. Вы большой молодец. Однако, я вам хочу сказать, во-первых, вас туда не возьмут. В буржуины вас не возьмут. Они никого не берут. Они сами по себе. А во-вторых, когда на тебя постоянно натравливают какое-то чудовище, так может договориться с этим чудовищем и поиграть. Я разве не прав, Юрий Васильевич? Это, по-моему, проявление высшей государственной мысли.
Без сомнения. И потом... надо учитывать, конечно, всегда исторический контекст. Что было, в какой обстановке. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Буквально ситуация менялась каждый час. Мы готовы были помогать военными силами. Красная армия готова была пойти на германскую границу и ударить по гитлеровским войскам. Но Польша заявила, что она не нуждается в помощи Красной армии и не допустит, чтобы Красная армия проходила через территорию Польши. Западные страны уговаривали Польшу пойти, согласиться с этим. Но они отказывались.
Плохо уговаривали, значит, наверное. Да, значит, не старались.
Не старались.
Особенно
но
не
потом, старались. Но когда шла речь о том, сколько должна выставить каждая сторона, выяснилось, мы должны выставить там сотни дивизий.
Англичане
Англия,
две.
И потом еще две. Ну, Сталин переспросил. Так две, и потом еще две. Понятно. То есть
какой,
вот...
Какой недоверчивый тиран.
Да.
Какой недоверчивый тиран. Боже мой, боже мой. Люди с лучшими чувствами. С лучшими чувствами. О. Ну что ж, есть еще время. 7373-948. Я думаю, последний вопрос к Юрию Васильевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, «Энигма», «Стальные гробы Рейха» книга, там... Список всех абсолютно подводных лодок и что с ними случилось.
Нет, это не только.
Значит, «Энигма» в мае 41-го года около Гренландии уже была взята.
Так, спасибо. Спасибо большое. Значит, несколько машин попало. Несколько машин попало. Значит, для тех, кто интересуется, вы в поисковик забиваете шифровальная машина «Энигма», и все там будет рассказано. 7373-948, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, радио выключите. Пожалуйста.
Я в эфире?
Да, вы уже в эфире.
Такой вопрос.
Да.
Во второй половине 40-х годов Франция, так, когда капитулировала, Гитлер постоянно предлагал Англии мир. Для той же цели, по-видимому, полетел Гесс в Англию. Угу. Почему англичане не приняли этого мира? Только один Юрий Мухин, по-моему, это внятно объясняет.
Подождите. Документов нет никаких.
Документы засекречены.
А вот, англичане должны были, по-моему, то ли в этом, то ли в прошлом году раскрыть все документы по Гессу.
Они говорили, через 70 лет, но 70 лет прошло, ничего не рассекречено. И по-прежнему это переговоры Гесса с правящими кругами Великобритании покрыты тайной.
Они покрыты такой мерзостью, я думаю, от которой так воняет, что они засекретили еще на 70 лет. Легко догадаться, почему. Юрий Васильевич, огромное спасибо, что пришли. Очень-очень-очень было интересно. И я уверен, слушателям и мне было очень интересно. До скорых встреч. Огромное еще раз вам спасибо. А всем, кто слушал, огромное спасибо и всего самого доброго.